В эфире «Свобода в 9». Сегодня 2 апреля, понедельник. У микрофона Михаил Савенков. Главные темы нашей программы. Политический кризис на Украине. Президент Ющенко решает вопрос о роспуске парламента. Тем временем в Киеве увеличивается число жителей палаточного городка противников роспуска. С 1 апреля иностранцам запрещено торговать на российских рынках. Постановление правительства в действии. Новый призыв в российскую армию по новым правилам. А также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в течение ближайшего часа в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема нашей программы, программы «Свобода в 9», это тема политического кризиса на Украине. Сегодня президент Виктор Ющенко проведет консультации с лидерами фракций и руководством Верховной Рады, после которых может объявить о своем решении относительно судьбы парламента. Сторонники и противники роспуска Рады тем временем продолжают свои акции протеста. В Киеве растет палаточный городок сторонников парламента и парламентского большинства партии регионов. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В Мариинском парке напротив Верховной Рады постепенно разрастается палаточный городок. В нем сейчас проживают около 600 приехавших в Киев из восточных областей Украины сторонников правящей коалиции. Они призывают президента Ющенко не распускать парламент. О том, как долго будет продолжаться эта акция протеста и каким может быть число ее участников, рассказывает комендант палаточного городка, депутат Верховной Рады от проправительственной партии регионов Владислав Лукьянов.
Основным фактором, который будет определять присутствие здесь палаточного городка, это развитие политической ситуации, решение президента Украины, работа президента, его положение, определенная конституция, но обязывают к серьезным, взвешенным решениям, а не к тому, чтобы толкать государство на гражданские конфликты. На завтра мы ожидаем до 2000, а вообще в палаточном лагере до 10000 человек мы готовы размещать.
Впрочем, пока в палаточном городке не очень многолюдно. Вот что говорят о целях своей акции активистки партии регионов из Донецка.
Мы отставим принципы не роспуска парламента, чтобы коалиция осталась в своем составе, осталось работать. Так как у нас есть очень амбициозные политики, такие как Юлия Тимошенко, которые никак не хотят, чтобы на Украине был мир, нормальная работа, мы вынуждены находиться в этом палаточном городке.
Юлия Тимошенко, она хочет премьер-министром быть. А мы не допустим этого.
Между тем, оппозиция, требующая от президента немедленно распустить Верховную Раду, палатки в центре Киева не устанавливает. В минувшую субботу блок Юлии Тимошенко, пропрезидентская «Наша Украина» и движение «Народная самооборона» собрали на Майдане более чем 50 тысяч своих сторонников. В воскресенье многие киевляне, с сожалением, наблюдали, как рабочие демонтируют сцену, с которой накануне выступали лидеры оппозиции. Один из моих собеседников на вопрос, верит ли он, что Верховная Рада будет распущена, ответил так.
Сомневаюсь. Это сложно. Силы коалиции очень сильны финансово. Деньги делают все.
Сегодня приверженцы оранжевых политических сил планируют выставить пикеты у зданий Кабинета министров и Верховной Рады. Здесь же намерены провести свои митинги сторонники, входящие в коалицию партии регионов, социалистов и коммунистов. Акции протеста противоборствующих сторон ожидаются и в регионах Украины. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В продолжение темы Владимир записал интервью с директором Киевского центра политического анализа «Пента», политологом Владимиром Фесенко.
Господин Фесенко, сейчас в разрешении политического кризиса на Украине мяч фактически на поле правящей коалиции. Президент выдвинул ей ультиматум, в случае невыполнения которого грозит распустить парламент. Как, по вашему мнению, может развиваться дальнейшая ситуация?
Тут несколько вариантов, которые, во всяком случае, сейчас рассматриваются. Вариант первый – достижение компромисса. Коалиция хотя бы частично выполняет требования президента. В первую очередь, это касается гарантии нерасширения ее состава до размеров конституционного большинства. Это вот главный предмет, который волнует главу государства. Кроме того, могут быть параллельно решены некоторые другие кадровые нормативные вопросы. Например, решение вопроса по утверждению кандидатуры, президентской кандидатуры на пост главы службы безопасности Украины. Тогда, собственно говоря, кризис будет хотя бы частично, но разрешен. Оппозицию это не устроит, но в отношениях между коалицией и президентом вновь возникнет перемирие. Вариант другой. Президент подписывает указ о роспуске Верховной Рады, и тогда кризис углубляется и принимает более острые масштабные формы. Поскольку прямых оснований для роспуска Верховной Рады у президента нет, то весьма вероятно, что коалиция такое решение президента оспорит. попытается приостановить в судебном порядке действие указа президента и обратиться за разъяснениями в Конституционный суд Украины. К тому же действие указа президента очень легко заблокировать организационно и технически. Имеется в виду и финансирование избирательной кампании, а также ее организационное и техническое обеспечение. И руководство Центра избиркома, и специалисты по избирательному праву говорят, что по нынешней версии закона о выборах народных депутатов в 2 месяца досрочные выборы провести почти невозможно. Ну и, наконец, третий вариант. Если и коалиция, и оппозиция, включая президента, все-таки договариваются о проведении досрочных парламентских выборов. Причем не исключено, что может возникнуть уже со стороны коалиции жесткое встречное требование провести не только досрочные парламентские, но и досрочные президентские выборы. Вот 3 базовых варианта разрешения нынешнего политического кризиса.
Президент Ющенко не раз переносил свой визит в Москву. Вот очередная его дата намечена на 3 апреля. Поедет ли президент в этот раз, как вы считаете?
Он поедет только в том случае, если к 3 апреля будет хотя бы формально разрешен нынешний политический кризис. То есть не будет указа о роспуске Верховной Рады и будет достигнуто хотя бы формальное и относительное соглашение о компромиссе между президентом и парламентской коалицией. Тогда визит, возможно, и состоится. Но если кризис будет продолжаться, то, я думаю, как со стороны России будут сигналы о том, что в данных условиях визит нежелателен, да и Ющенко будет не с руки покидать страну в столь непростых политических условиях.
Как вы уже сказали, нынешний кризис вызван стремлением партии регионов создать в Верховной Раде конституционное большинство за счет перебежчиков из оппозиции. Украинская пресса пишет, что такое большинство необходимо премьеру Януковичу, пообещавшему Кремлю, в частности, придать русскому языку статус государственного, не допустить вступления Украины в НАТО и даже продлить договор о пребывании в Крыму российского флота.
Тема российского влияния на коалицию, она очень широко разыгрывается внутри Украины. Вот выступая на митинге на Майдане, Юлия Тимошенко говорила о том, что одним из условий сдачи коалиции Украина-России является подписание соглашения о едином экономическом пространстве. Хотя, объективности ради, надо сказать, что в 2005 году, когда Юлия Владимировна Тимошенко была премьер-министром, она также не откинула участие Украины в ЕЭП. Внутри партии регионов есть своя прорусская партия. Но я бы даже сказал так, что внутри фракции партии регионов есть достаточно влиятельное бизнес-крыло, которое не хочет становиться марионеткой России. Они хотят оставаться хозяевами своей страны и хозяевами украинской экономики. Влияние России, вне всякого сомнения, есть, но оно скорее косвенное и точечное, нежели вот такое масштабное, которое позволяет назвать партию регионов марионеткой России.
С директором Киевского центра политического анализа «Пента», политологом Владимиром Фисенко, беседовал наш украинский корреспондент Владимир Ивахненко. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода», новости.
На побережье Соломоновых островов обрушилось цунами, вызванное сильным землетрясением в южной части Тихого океана. Есть погибшие, однако точное число жертв пока неизвестно. Столицу Сомали, Могадишо, только за последние 3 дня покинули, спасаясь от боев, 10 тысяч человек. 19 человек были похищены в Ираке в воскресенье. В Ялте при взрыве в кафе пострадали не менее 16 человек. Трое из них находятся в реанимации. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Свобода в клубе Аги». Абсурдная и комическая в современной реальности и современном искусстве. Художники, для которых ирония, абсурд и гротеск являются творческим методом и признаком стиля, терпеть не могут современный юмор и с брезгливостью относятся к современной жизни. Андрей Бельжо, Константин Звездочетов, Александр Шабуров и Дмитрий Цветков. Ведет программу Елена Фанайлова. В эфире «Свобода в 9». У нас на очереди обзор центральных российских газет. Со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Что пишет пресса?
Пресса большое внимание уделяет международной тематике, в частности, иранской проблеме. Нагнетается немножечко обстановка, ситуация нагнетается, вот и обстановка на первых полосах тоже нагнетается. Газета пишет о митингах, которые прошли с требованием освободить посадить британских моряков. Совет Безопасности ООН, Евросоюз тоже поддержали требования Тони Блэра освободить моряков. Джордж Буш назвал поведение иранской стороны непозволительным. Ну и газеты приводят уже возможную дату и даже час нанесения удара по Ирану, который будет назван «Укус», 6 апреля, 4 часа. Ну, вот эта вот тревога не разделяется независимой газетой, при том, что на первой полосе новость о том, что третий авианосец взял курс на Иран. Вроде бы все это страшно. Однако же, как отмечают эксперты, трех авианосцев было бы вполне достаточно для нанесения удара по Ирану, однако же вот третий авианосец, это немец, который отправляется в регион, он сменит находящийся на дежурстве авианосец Дуайт Эйзенхауэр. И смена эта произойдет в первой половине мая. Кроме того, в приложении Deep Courier независимое пишет о том, что на прошлой неделе Владимир Путин и Джордж Буш созвонились впервые после мюнхенской речи Владимира Путина и обсудили наиболее острые международные проблемы. Среди них ситуация вокруг Ирана, статус Косово и планы размещения элементов американской ПРО в Европе. Если последние два вопроса остаются предметом серьезных споров между Москвой и Вашингтоном, то в иранском сюжете стороны подтверждают взаимопонимание. Так что, в общем, может быть, нет оснований так уж сильно тревожиться.
Валерия, давайте продолжим военную тему или армейскую тему. С 1 апреля в России начался весенний призыв. Что по этому поводу пишут газеты?
Пишут, во-первых, вот процитирую российскую газету, на первой полосе шапка «Что изменилось 1 апреля?». Ну, тут выросли пенсии, на рынках перестали торговать иностранцы, криминальные чиновники уходят из органов власти, ну вот и призыв. Что касается призыва. Отныне в круглосуточном режиме будет вестись мониторинг призыва граждан на военную службу. Созданы три постоянные комиссии, которые будут проверять все этапы подготовки и организации призыва. Особо будут проверяться пункты приема и транзита с целью недопущения ситуаций, имевших место в недавнем прошлом, когда по дороге призывники травились, заболевали, переохлаждались и тому подобное. Ничего такого больше не произойдет, уверяют в военном ведомстве. Еще одно нововведение. Впервые за ходом отбора в армию будут наблюдать представители родительских комитетов, а функцию гражданского контроля за условиями срочной службы осуществит общественный совет, созданный при министерстве обороны. И вот по этому поводу в «Ведомостях» есть редакционный комментарий. Газета добавляет к нововведениям еще вот какое обстоятельство. Милиционерам отныне запрещено насильственно доставлять новобранцев на призывные пункты. А комментирует издание все эти нововведения так. Вероятно, так все и будет происходить. Милиционеры будут писать рапорты. Избранные папы и мамы призывников следить за порядком в казармах воинских частей. Правда, по словам представителя одного из столиц личных военкоматов, в состав родительского комитета при военкомате были включены люди, ранее участвовавшие в работе призывных комиссий. Эти действия похожи на попытки хозяина дома, нуждающегося в смене фундамента, перекрытия опор, скрыть явные недостатки косметическим ремонтом, покраской трещин и заменой сгнивших половых досок.
Спасибо, Валерия. Утренние газеты читала моя коллега Валерия Шабаева. Ну, а теперь новости спорта. В студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель Наталья Федотова. Наталья, доброе утро. С выходных, наверное, как обычно, масса новостей.
Доброе утро. Ну, о главном событии минувших двух недель, чемпионате мира по водным видам спорта в Австралии, я сейчас говорить не буду, так как буквально через 40 минут в программе «Прессинг» вы сможете услышать как результаты последних стартов, так и анализ этого чемпионата в целом. А из других событий минувшего уикенда выделю три. В чемпионате российской футбольной премьер-лиги после третьего тура лидируют три столичных клуба, набравшие по 7 очков. Это ЦСКА, который одержал победу над «Локомотивом» 2-0, «Спартак», выигравший в Петербурге у «Зенита» 3-1, и футбольный клуб «Москва», сыгравший с «Крыльями Советов» в Самаре в ничью 0-0. В подмосковном городе Видное прошел финал 4-х женской баскетбольной Евролиги. Почетный трофей выиграл подмосковный «Спартак», обыгравший в финале испанский клуб «Рос-Касарес». В матче за третье место еще одна российская команда ЦСКА из Самары взяла верх над французским «Буржем». В решающем матче финала 4-х мужской волейбольной лиги чемпионов немецкий клуб «Фридрихсхафен» выиграл у французского тура 3-1. Во встрече за третье место хозяева турнира «Динамовцы Москвы» одержали победу над волейболистами итальянского клуба «Мачерата» 3-0.
Наталья, я так понимаю, что выступление «Динамо» в финале 4-х можно назвать неудачным, потому что московский клуб был фаворитом этого турнира.
Действительно, в том, что «Динамо» будет играть в главном матче перед началом турнира, не сомневался почти никто. И дело не только в том, что команда хорошо провела групповой турнир Лиги чемпионов, но и в российском чемпионате она выступает очень уверенно. И поражение в полуфинале от французского тура, так как и в прошлом году на этой же стадии от итальянского «Сеслея», было просто необъяснимым. Ну, может быть, отчасти одной из причин неудач «Динамовцев» было то, что они, как хозяева турнира, были освобождены от матчей плей-офф, и им просто не хватило опыта матча именно с европейскими командами, так как вообще-то игровой практики у них было очень много.
Зато ведь порадовали нас баскетболистки. Сразу две российские команды играли в финале 4-х Евролиги и заняли там первые и третьи места. Теперь ждем подобного успеха от мужских команд ЦСКА и «Динамо».
Ну, конечно, любители российского баскетбола хотели бы в финале мужской Евролиги УЛЕП увидеть противостояние именно этих двух команд, но, думаю, все-таки вероятность этого невелика. Если ЦСКА, безусловно, фаворит сезона, и он, конечно, сделает все возможное, а возможности у него достаточно большие, чтобы повторить свое прошлогоднее достижение победы в главном европейском клубном турнире, ну, то для «Динамо» уже сам выход в четвертьфинал – большой успех. Ну, посмотрим, как завтра проведут первый четвертьфинальный матч «Динамовцы» с греческим «Панатинайкосом», очень сильной командой. Ну, впрочем, у ЦСКА соперник тоже серьезный – израильский клуб «Маккаби».
Наталья, давайте вернемся к первой теме, к теме российского чемпионата по футболу. То, что сейчас среди лидеров находятся ЦСКА и «Спартак», две московские команды, наверное, неожиданностью не является, а вот столь удачное начало первенства для футбольного клуба «Москва» – это приятный сюрприз для поклонников команды.
Ну, я думаю, наверное, большим сюрпризом было для болельщиков футбольного клуба «Москва» его лидерство после двух туров. И вчера клуб потерял первые очки. Вообще, после третьего тура в чемпионате не осталось ни одной команды, как идущей без потерь, так и не набравшей очков. Ну, скажу еще несколько результатов вчерашнего тура. «Рубин» «Химки» 2-1, «Кубань» «Спартак» «Нальчик» 2-2. Одинаковый счет 1-1 был во встречах «Луч Энергия» «Ростов», «Томи» «Сатурн» и «Амкар» «Динамо». И неудачно провел свой первый матч в первом дивизионе еще один столичный клуб «Торпедо». Он в Калининграде проиграл «Балтике» 0-2.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова о спорте. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня 2 апреля, понедельник. А с 1 в России вступило в силу постановление правительства, запрещающее иностранцам работать в торговле вне магазинов, то есть в первую очередь на рынках и в уличных палатках. Чиновники заверяют, что сокращение рабочих мест для мигрантов на рынках не вызовет роста цен. Насколько реальны такие прогнозы и насколько реально изменить это постановление? В репортаже Юрия Багрова.
Дефицита продавцов на российских рынках не будет, уверяют чиновники. На смену покинувшим торговые места мигрантам придут россияне из регионов, считает заместитель главы потребительского рынка Москвы Лариса Коржнева. Однако подобный оптимизм разделяют не все. Так, например, в Приморском крае, где до недавнего времени каждый второй торговец был родом из Китая, рынки уже опустели, а цены на товары из КНР заметно выросли, рассказывает корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода.
Сразу же после выхода постановления правительства, давшего зеленую улицу российским торговцам, рынки во Владивостоке начали быстро пустеть. Объявления китайских работодателей «Нужны русские продавцы» не нашли отклика у местного населения. Проработав 3 дня на ветру и насквозь промерзнув, студентка техникума Ирина уволилась. Считает, что 200 рублей в день не компенсируют ее издержки. Грандиозную зимнюю распродажу остатков китайского ширпотреба, туфли за 100 рублей и кофточка за 50, сменил скачок цен на вещевых рынках. Во-первых, товара стало меньше, во-вторых, русский продавец – это дополнительный расход. И главное, никто объяснить не может, кому от исхода китайцев стало лучше. Говорит один из руководителей Тихоокеанского центра стратегических разработок, кандидат экономических наук Юрий Авдеев.
Главная эта цель заключается в том, чтобы якобы освободить место для российских производителей. Но что-то я этих российских производителей особенно не видел. Самое удивительное в том, что если в начале января китайцы устраивали распродажу по бросовым ценам, то сейчас они продают это все по ценам даже выше, чем обычно. И спрос большой. Это очень серьезный индикатор того, что люди запасаются относительно дешевыми китайскими товарами впрок, понимая, что впереди их ждет пустая рыночная среда. Смогут ли российские товаропроизводители занять эту нишу? Это очень большой вопрос. С одной стороны, такого производителя нет или его очень мало. А с другой стороны, сама поддержка малого бизнеса настолько ничтожна, что пока никакого стимула для мелкого производителя в регионе нет. Мы все равно будем ориентированы на китайские товары, просто барьеры будут выше, и цены на эти товары, естественно, будут существенно выше. Появляется, попросту говоря, дополнительный посредник в виде якобы российского продавца. Но хозяин-то товара все равно остается китаец. Значит, в этой цепи появляется еще одно звено, которое также надо кормить. Люди с хорошим достатком, они не покупали и не будут покупать китайские товары. Самая низкодоходная часть населения снабжалась и продуктами питания, и ширпотребом на китайском рынке. Сегодня для них выставлен очень серьезный барьер. Это, в общем, обычная формула. Хотели как лучше.
К слову, идея заменить китайского продавца на российского не нова для Приморья. Когда в крае массово закрывали шахты, местные власти пытались оставшихся неудел шахтеров переквалифицировать на челноков-продавцов. И даже целый рынок в шахтерском городе Артеме построили. Предприятие лопнуло, забойщики проторговались и разорились. А за прилавки их рынка стали те, кому есть чем торговать и кто к этому делу приспособлен – китайцы. Марина Лобода, Радио Свобода, Владивосток.
Уже через две недели Федеральная миграционная служба проведет рейды на рынках. В случае нарушений постановления, то есть если будет обнаружен хоть один мигрант, владельцу рынка грозит штраф до 800 тысяч рублей. Каким последствиям приведет сокращение торговцев-иностранцев на рынках? На этот вопрос я попросил ответить председателя комитета «Гражданское содействие» Светлану Ганушкину.
Ничего хорошего, конечно, потому что оно не поддерживает местного производителя, оно освобождает ему место, но освобождает место, которое он занять не может, потому что он просто не производит того, что привозится на рынки издалека. Для Дальнего Востока это вообще пагубно, потому что там вся дешевая продукция привозится из Китая. Во всех остальных регионах будет большое подорожание, естественно, и для нашего покупателя это скажется просто на его бюджете.
Таково мнение Светланы Ганушкиной. Руководитель департамента потребительского рынка и услуг Москвы Владимир Малышков сообщил о том, что власти Москвы хотят несколько смягчить ограничения в розничной торговле по признаку гражданства и в отдельных случаях все же разрешить иностранцам торговать на городских рынках. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9», далее в нашей программе. Призыв в российскую армию по новым правилам. Студенты МГУ борются с администрацией социологического факультета за право получать достойное образование. Новости двух мегаполисов, афиша и многое другое. А в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов программа «Час прессы». Эпатаж и юмор на телевидении, возбуждение эмоций или воспитание чувств. Гости – генеральный директор ТНТ Роман Петренко и сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская, ведущая Анна Качкаева. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Узнаем последние новости.
«Радио Свобода. Новости».
На побережье Соломоновых островов обрушилось цунами, вызванное сильным землетрясением в южной части Тихого океана. Высота волн достигала нескольких метров. Пострадали по меньшей мере 2 населенных пункта. Есть погибшие, однако точное число жертв неизвестно. Столицу Сомали Могадишо только за последние 3 дня покинули, спасаясь от боев, 10 тысяч человек. Ожесточенные бои с повстанцами-исламистами идут в Могадишо уже несколько суток. В некоторых районах города разрушены дома, а сотни жителей убиты и ранены. Иранское телевидение показало запись с 2 британскими моряками, захваченными в Персидском заливе. На видеопленке они указывают по карте район, где их судно вошло в иранские территориальные воды и было задержано. МИД Великобритании назвал демонстрацию записи неприемлемым шагом Тегерана. Лондон продолжает настаивать, что 15 британских моряков были захвачены в иракских водах. В Ялте 16 человек пострадали в воскресенье вечером при взрыве в кафе. 3 пострадавших доставлены в реанимацию. Очевидцы утверждают, что причина взрыва – неисправность газового оборудования. В России начинается весенний призыв на военную службу, срок которой впервые составит 1,5 года. До конца июня в армию должны быть призваны свыше 133 тысяч человек. В пригороде столицы Бельгии Брюсселя произошли вооруженные столкновения между иммигрантами, турками и курдами. 19 человек были похищены в Ираке в воскресенье. Жители селения Диала остановили вооруженные боевики на ложном контрольно-пропускном пункте к северу от Багдада. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предлагает арабским лидерам собраться на региональную конференцию для обмена мнениями по проблемам ближневосточного урегулирования.
Это была краткая сводка новостей на волнах радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков. Сегодня 2 апреля, понедельник. В России начинается весенний призыв в армию. Согласно указу президента Владимира Путина, с 1 апреля по 30 июня этого года на военную службу призовут более 130 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет. После внесения депутатами Государственной Думы ряда поправок в закон о воинской обязанности и военной службе, количество отсрочек от армии заметно сократилось. И еще одна особенность этого призыва – отныне солдаты-срочники будут служить не 2 года, а 1,5. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова.
Благодаря депутатам Государственной Думы у военных появилась возможность еще больше пополнить ряды вооруженных сил, чем они и воспользуются, считают специалисты. Согласно указу президента России Владимира Путина, военкоматы должны призвать в апреле-июне 133 500 граждан. Это на 10 тысяч больше, чем осенью-зимой прошлого года. Увеличение численности призывников попытался объяснить военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Вот это увеличение числа призывников, будут укрепляться другие силовые ведомства, и прежде всего это связанные с Федеральной службой безопасности и пограничными войсками.
Поправки, внесенные депутатами Госдумы в закон о воинской обязанности и военной службе, коснулись нескольких пунктов. Они вступили в силу с 1 января 2007 года.
Первое. Будут забирать парней призывного возраста, которые работали учителями и врачами, фельдшерами в сельской местности. Призыву подлежат юноши, которые имеют ребенка в возрасте до 3 лет и беременную жену, которая находится на сроке не менее 26 недель. Также изменена отсрочка для людей, ухаживающих за близкими родственниками пенсионного возраста, допустим, там мать или отец. Но теперь вот эта отсрочка должна предоставляться только если призывник принесет в военкомат медицинское заключение о том, что его вот эти престарелые родители нуждаются в таком уходе. Кроме этого, допустим, у призывника кто-то из родственников инвалидов или, допустим, несовершеннолетняя сестра или брат. Вот тут тоже требуется медико-санитарная экспертиза, и только когда он ее получит, он уже не будет призываться в армию. Ну, также на службу будут теперь призываться юноши, которые обучаются в образовательных учреждениях. Вот тут 4 структуры. Это противопожарная служба, органы внутренних дел, уголовно-исполнительных органов и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, таможенных органов и РФ.
Еще одна особенность этого призыва, отмечает Виктор Баранец, что солдаты-срочники будут служить не 2 года, а 1,5, а с 2008 года всего 12 месяцев. По мнению экспертов, такое решение было принято законодателями, исходя из политических соображений, а не желанием видеть российскую армию более профессиональной. Впереди думские и президентские выборы. Портить отношения с избирателями Кремль и партия власти не намерены. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Армейскую тему призыва продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. «Верите ли вы, что современная российская армия способна защитить страну?» — спрашивала у прохожих корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Я абсолютно уверена. Полжизни имели отношение к армии, служили в армии. Я знаю, что там люди серьезные. Не только человеческий фактор, но и техника у нас на высоком уровне. Так что я думаю, все будет нормально. Ну, мне кажется, вот как раз средства массовой информации сыграли большую роль в таком негативном отношении к армии.
Ну, ценой значительно большего количества жертв, чем нужно быть для настоящей армии, но сможет. Слабо профессиональная армия. Только за профессионалов. Мальчишек, чтобы не посылать на пушечное место.
В принципе, в армии есть такие люди, что всех призывников могут и обучить. То есть уровень техники, я считаю, позволяет это сделать.
Может быть, но вряд ли. Потому что в армии служат люди, которые, вот знаю, мои знакомые ушли, то есть не совсем так образованные, психологически неравновешенные.
Все-таки смогут, потому что это же касается жизни каждого, в том числе и
этой же молодежи. Поэтому я думаю, если уж что-то такое экстремальный случай, так, наверное, смогут. Но не будут же вот молодые люди, пусть они даже самые там плохие, и сидеть сложа руки.
Скорее, хорошо, чем плохо. Зависит от ситуации, от уровня угрозы, какая именно.
К сожалению, на сегодняшний день, мне кажется, что нет, потому что в армии сейчас, во-первых, очень маленькое количество людей, которые идут в армию, да, молодых ребят, а во-вторых, я считаю, что мальчишки 18-19 лет, это не те воины, которые могут защищать нашу родину, достаточно огромную. И уровень подготовки, я считаю, что недостаточно профессионален. То есть армия все-таки должна быть наемная, чтобы там работали профессионалы, люди, которым это нравится, которых это получается, наверное.
Мне кажется, сможет, конечно. Мне кажется, молодежь сейчас как бы там не делали вид, что все крутые такие, им ничего не надо. Да нет, мне кажется, просто все настолько показное, просто друг перед другом. А если случись там какие-то экстремальные ситуации, совсем по-другому будут себя вести ребята.
В наше время преступность, конечно, туда армия нужна. Ну или часть средств. Ну и терроризм. А остальное так, с американцами дружить надо?
Я думаю, что нет, потому что если люди призываются 18 лет, то это еще не сформировавшаяся личность. И то, что им навязывают в армии, мне кажется, это только ломает людей. И настоящих защитников из них не получится. Мне кажется, нужно идти туда по собственному желанию, осознанно.
У меня сын служит. Наверное, может. Надеюсь.
Конечно, может, я считаю. Мы же все-таки Россия.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, верят ли они, что современная российская армия способна защитить страну. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». Теперь у нас научная панорама. Ольга Орлова расскажет, что на юге Кипра нашли древний парфюмерный завод и что со временем в Арктике будет теплее.
Итальянские археологи обнаружили на юге Кипра в Пиргосе остатки промышленного парфюмерного производства. Оно было уничтожено сильным землетрясением 4000 лет назад. В Пиргосе находилось святилище богини любви Венеры. На этой площади в 5000 квадратных метров археологи обнаружили дистилляторы, сосуды для смешивания растворов, амфоры, а также множество других инструментов для производства духов в промышленных масштабах. Среди ингредиентов – оливковое масло, смола хвойных деревьев, кориандр, лилия, бергамот, петрушка и горький миндаль. Немецкие ученые из Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера показали, что в этом году уменьшилась толщина ледового покрова, появившегося за зиму в области норвежского острова Шпицберген. Лед отражает солнечный свет, возвращая его обратно в космос, поэтому с уменьшением поверхности льда увеличится и количество солнечной энергии, что приведет к дальнейшему росту температуры в Арктике. Коралловые рифы могут оказаться более устойчивыми к изменению климата, чем полагали ранее. Израильские биологи обнаружили, что некоторые виды коралловых полипов способны выжить при увеличении кислотности морской воды, хотя это растворяет их защитные известковые скелеты. Ученые пропускали углекислый газ в резервуар с водой, где содержались кораллы. В течение месяца скелеты кораллов полностью растворились. К удивлению исследователей, голые полипы коралла увеличились в размере и оставались живыми в течение года. Когда их вновь поместили в морскую воду с нормальной кислотностью, полипы восстановили свои защитные домики. Американские астрономы обнаружили, что планетарная система вокруг двойных звезд так же обычна, как вокруг отдельных звезд, подобных нашему Солнцу. Ученые, рассматривающие близко расположенные двойные звезды, заметили, что пылевые диски, из которых образуются планеты, были общими для двух звезд, и подобное явление наблюдалось в 60% случаев. Это может означать, что с любой планеты, вращающейся вокруг таких тесно связанных звезд, можно наблюдать картину, увиденную героем «Звездных войн» эпизод 4 Люком Скайуокером в классической сцене «Закат», где на горизонте было два желтых солнца. В этой сцене из фантастического фильма нет ничего астрономически неправильного, считают ученые.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня 2 апреля. В Москве в Государственном литературном музее открылась выставка «Неистовый Корней». Она посвящена сразу двум юбилейным датам – 125-летию со дня рождения Корнея Чуковского и столетию его дочери Лидии Чуковской, тоже писательницы, тесно связанной с правозащитным движением. Одной из первых на выставке побывала Лиля Пальвелева.
Новая экспозиция в выставочном зале литературного музея в Трубниковском переулке идеальна для семейных посещений. Какому бы поколению ни принадлежал человек, он надолго остановится в зале, где размещены изданные в разные годы детские книжки писателя. Здесь обязательно найдется обложка, знакомая именно вам с тех пор, когда про Бибигона или Муху-Цокотуху узнавать приходилось со слуха, благодаря старшим, потому что вы читать еще не умели. Здесь выставлены раритетные, очень старые издания, и одно из них свидетельствует. Первоначальное название «Цокотухи» было другим. Сказка называлась «Мухина свадьба». Значительным культурным событием выставку делает еще и то, что на ней впервые представлен целый ряд документов. Благодаря письмам мы узнаем и о широком круге общения семьи Чуковских. В этот круг входили самые знаменитые писатели XX века – и о нелегкой борьбе главы семьи за право на существование его книг. В равной мере запрещались и сказки, единственное исключение – «Тараканище», и филологические труды. Между тем, лингвисты, к примеру, идеи Корнея Чуковского ценили. Слово его внучки – Елене Чуковской.
Его предпоследняя книга была «Живой как жизнь» о русском языке. Корней Иванович дружил с целой группой тогда начинавших, а ныне очень известных наших ученых, которые занимались проблемами русского языка. Именно Корней Иванович придумал слово «канцелярит» как основную болезнь языка. Он в главах этой книги доказывает, что не засилье иностранных слов, а вот основная болезнь – это худосочие, вызванные канцелярской речью.
Какие бы трудности ни возникали, но все произведения Корнея Чуковского были напечатаны при его жизни, говорит Елена Чуковская. У наследия матери нашей собеседницы Лидии Чуковской иная судьба.
К сожалению, жизнь ее шла так, что ее в России не печатали. Кроме того, она последние годы болела, и у нее осталось много незавершенных произведений. Из них за эти десятилетия, прошедшие после ее смерти, было многое опубликовано. Записки об Анне Ахматовой в 3 томах, прочерк, автобиографическая вещь, дом поэта, книга против Надежды Яковлевны Мандельштам, вышла тоже после ее смерти. Но работа с ее письмами и дневниками, в сущности говоря, только начинается.
Утверждает Елена Чуковская. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9», в Москве без четверти 10. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода», новости.
На побережье Соломоновых островов обрушилось цунами, вызванное сильным землетрясением в южной части Тихого океана. Есть погибшие, однако точное число жертв неизвестно. Столицу Сомали, Могадишо, только за последние 3 дня покинули, спасаясь от боев, 10 тысяч человек. В Ираке в воскресенье похищены 19 человек. Президент Украины Виктор Ющенко проводит консультации с лидерами парламентских фракций в попытке разрешить возникший в стране политический кризис. В Ялте при взрыве в кафе пострадали не менее 16 человек, 3 из них находятся в реанимации. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Сегодня вы услышите репортаж о том, как московские студенты социологического факультета МГУ борются за свои права с деканатом, их не устраивает качество образования, о чем они решили оповестить в день открытых дверей в университете будущих абитуриентов, пришедших познакомиться с этим факультетом вуза. Через несколько минут репортаж на эту тему, а прямо сейчас панораму основных событий 2 мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга представит Татьяна Волович.
Петербург. В городе создано координационное совещание петербургской оппозиции, в которое вошли 24 общественных движений, организаций и политических партий. Целью создания коалиции является координация деятельности оппозиционных организаций Петербурга. Уже сейчас создается служба помощи задержанным в ходе уличных акций и юридическая служба, которая, в числе прочего, будет заниматься консультированием по борьбе с уплотнительной застройкой. Москва. В городском департаменте образования начала работу постоянно действующая горячая телефонная линия по вопросам работы образовательных учреждений города. С 10 до 17 часов по рабочим дням можно будет обратиться по всем интересующим вопросам, связанным с работой московских школ, детских садов, колледжей, училищ и институтов. Петербург. Прокуратура Ленинградской области заканчивает расследование дела в отношении капитана милиции Александра Смирнова. Его подозревают в разжигании межнациональной розни и экстремизме через интернет. Согласно опубликованным в интернете материалам, действующий капитан милиции симпатизировал нацизму и даже просил подарить ему форму офицера СС. Теперь за подобные тексты капитану МВД грозит до 2 лет лишения свободы. Сам же Смирнов своей вины не признает, утверждая, что материалы, которые он публиковал в интернете, всего лишь безобидное увлечение, и его жизненные взгляды никак не влияют на работу. Есть в прокуратуре Ленинградской области вопросы и к начальникам Смирнова, которые упорно не замечали сомнительных увлечений своего подчиненного, заявил начальник отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Ленинградской области Виктор Сухарников.
До возбуждения уголовного дела проводилась параллельная служебная проверка в отношении него. По результатам этой проверки, на наш взгляд, проведенной поверхностно, он весь из себя хороший, положительный. Но здесь, наверное, и им самим себя хотелось прикрыть.
Москва. В течение 1,5 лет над столицей может быть налажено воздушное вертолетное движение. Как полагают в городском правительстве, вертолетное движение позволит снять острую проблему пробок для машин скорой помощи и милицейских служб. Организация вертолетного движения находится в компетенции федеральной власти, и специальные структуры уже ведут разработку программы воздушного вертолетного движения и системы мониторинга. Петербург. В театре на Литейном сегодня состоится прощание с народным артистом Евгением Меркурьевым. Он погиб на рыбалке 29 марта, провалившись под лед на озере Комсомольское в Приозерском районе Ленинградской области. В этом году актер мог бы отметить своеобразный юбилей – 20 лет беспрерывной работы в театре на Литейном. Многим он известен по фильмам «Бандитский Петербург», «Каменская 2», «Мастер и Маргарита» и многим другим. Евгению Меркурьеву был 71 год. Новости Москвы и Петербурга. 2 апреля. Татьяна Волович.
Теперь главная тема рубрики. Студенты социологического факультета МГУ от слов перешли к действиям. В день открытых дверей, 1 апреля, они провели акцию протеста. Около 50 учащихся собрались у гуманитарного корпуса вуза, чтобы высказать несогласие с действиями руководства факультета. Ранее свои претензии к низкому качеству образования и плохим бытовым условиям они излагали письменно. Отправили несколько обращений не только декану социологического факультета, но и ректору вуза Виктору Садовничему. И так как никаких ответов от руководства не последовало, студенты организовали театрализованную акцию протеста. За ней наблюдала Ольга Вахоничева.
У входа в здание социологического факультета несколько десятков студентов в клоунском гриме с черными надувными шарами и в белых футболках с надписью «Нас обманули, вы следующие». Так студенты решили отметить сразу два праздника – День смеха и День открытых дверей, который проходил на социологическом факультете вуза 1 апреля. Будущим абитуриентам и их родителям участники акции раздавали листовки, где изложены основные претензии к руководству соцфака и перечислены нарушения прав учащихся. Вот несколько пунктов из листовки. Студентов и преподавателей унижают и запугивают отчислениями. За последние годы с факультета уволилось более 20 компетентных преподавателей. Администрация блокирует студенческий обмен с зарубежными университетами. Студенты и преподаватели задыхаются в тесных аудиториях. Но самая главная претензия учащихся – низкий уровень образования, говорит студент 3-го курса социологического факультета Олег.
Мы проводим акцию по информированию родителей о том, что сейчас происходит на факультете. Чудовищно упал уровень образования, установился жесткий дисциплинарный контроль, и мы хотим, чтобы родители знали о том, куда они ведут своих детей. Нас обманул социологический факультет. Мы не хотим, чтобы родители абитуриентов дали одурачить себя. Мы раздаем им черные шарики, как черные метки для тех, кто собирается поступать на факультет, который сейчас находится просто в плачевном состоянии.
Все эти претензии ранее были отправлены ректору МГУ Виктору Садовничьему. После его вмешательства в конфликт между студентами и администрацией факультета была создана комиссия. Она должна разобраться в причинах конфликта. Однако ребята сомневаются в ее компетентности, говорит студентка соцфака Ольга.
Мы в первую очередь хотим оценки качества образования. Ректорская комиссия не может провести такой оценки. Во-первых, потому что она состоит в основном из администраторов, и профессиональных социологов в этой комиссии нет. И во-вторых, комиссия не допускает к работе внешних социологов. То есть, получается, независимой экспертизы, по сути, не будет. Нас поддерживают многие ученые-социологи, которые могут провести такую экспертизу, и мы это сделаем.
Между тем, на сайте студентов факультета разместили объемный текст речи декана Владимира Добренькова на ученом совете, которая была записана на аудиокассету. В своем выступлении он обвиняет ребят в экстремизме и попытке проведения студенческой революции в масштабах страны. Поэтому акция протеста – это один из способов привлечь внимание общественности к событиям на факультете и очередная попытка убедить деканат пересмотреть свою политику.
Если сейчас факультет останется таким же, то это означает, что родители просто отдают своих детей туда, где они потеряют те навыки, которые у них есть уже сейчас, и на выпускных экзаменах они будут знать меньше, чем на вступительных. Мы понимаем, что эта ситуация невыносима, мы боремся, мы просто предупреждаем родителей, что то место, которое сейчас является факультет, это все результат деятельности деканата. Мы боремся за свои права, и мы верим в то, что у нас получится.
Выйти на переговоры со студентами руководство факультета не пожелало. Однако при входе в здание человек из администрации, отказавшийся представиться, назвал и журналистов, и участников протеста провокаторами, а все происходящее хорошо спланированной акцией.
Да я с провокаторами ничего не хочу здесь иметь дело. Уже все вычислили давно, уже на всех уровнях всем известно, что это за провокация тут устраивает. 2000 студентов на соцфаке, а их всего тут 5 или 6 провокаторов. А за ними стоят, знаем кто. Столкнуть администрацию со студентами, сделать администрацию злейшим врагом студентов. Видите ли, плохо здесь преподают, плохие преподаватели. А у них что за душой, у этих провокаторов? Что они знают?
Сотрудник охраны Вячеслав Степанов никого в здание с черными шарами не пропускал. Гости привязывали их к ручкам дверей, чтобы забрать на обратном пути.
Здесь день не открытых дверей. А зачем? Почему черные шары? С черными шарами, ясная погода. Люди должны с хорошим настроением проходить сюда. Все проходят с черными шарами.
Лично ваша инициатива не пускает.
У меня работа такая.
К радости студентов акция свое действие возымела. Некоторые выпускники школ, пришедшие на день открытых дверей, пребывали в растерянности. Другие пытались узнать у участников протеста максимум информации о ситуации на факультете. Москвичка Евгения, которая тоже планировала поступать в МГУ, говорит, что теперь не знает, стоит ли сдавать экзамены на этот факультет.
Сейчас я послушала, мне, конечно, неприятно все это, потому что у меня были другие впечатления об этом факультете. Я думаю, что раньше все было, наверное, лучше. Сейчас я не знаю, я в шоке. Вот единственное, что я могу сказать сейчас.
Будущая абитуриентка Наталья все-таки решила послушать еще и руководство факультета, хотя уже начала узнавать, какой конкурс на другие специальности.
Я тоже как бы узнала вот эту всю ситуацию, она мне очень не понравилась, но вступать все равно буду пробовать, но я не знаю, при такой ситуации, ну уже поздно как бы что-то менять, я уже решила. Хотя в другие места тоже, буду делать попытки поступать куда-нибудь еще.
Никого из участников акции в гуманитарный корпус, где проходил день открытых дверей, не пропустили. По словам ребят, у всех гостей, кто прошел в здание, охрана отбирала листовки. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня понедельник, 2 апреля. Мы расскажем вам, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. На сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко гастроли Пермского академического театра оперы и балета. Спектакль называется «По имени Русалочка» и основан на опере чешского композитора Антонина Дворжика. Режиссер Георгий Исакян намеренно дистанцировался от жанра сказки. Подводное царство перенесено на московские улицы, а русалочка и принц венчаются в сумасшедшем доме. Концерты. В Светлановском зале Московского дома музыки мультимедийный проект «In Croce» на кресте, подготовленный известной российской органисткой Людмилой Голуб и художницей Ольгой Кумегер, специально для Биеннале современных исполнительских искусств. «In Croce» — это органные опусы знаменитых композиторов XX века в сочетании с видеомузыкальной инсталляцией. Имя проект получил от известного произведения Софьи Губайдулиной для органа и виолончели. В клубе «Билингва» презентация второго альманаха современной литературы «Фигуры речи», составителем которого выступил Сергей Соловьев. В сборник, помимо его работ, вошли произведения Дмитрия Пригова, Андрея Левкина, Александра Ильичевского, Елены Фанайловой, Бориса Дубина. Выставки. В Москве продолжается фестиваль «Мода и стиль фотографии». Одно из центральных событий – открывшаяся в Манеже выставка работ легендарного английского фотографа Нормана Паркинсона. Паркинсон прославился в 30-е годы прошлого века, фотографируя самых красивых и известных женщин того времени для таких журналов, как Vogue, Harper's Bazaar и других, а затем стал фотографом британской королевской семьи. Кино. В кинотеатре «Пять звезд» сегодня вечером фильм «Наука сна» французского режиссера Мишеля Гондри. О картине рассказывает Мумин Шакиров.
Картина рассказывает о застенчивом герое по имени Стефан, которого мать убеждает вернуться из Мексики в страну своего детства, Францию. Но его ждет разочарование. Работа не оправдывает ожидания. Его новая знакомая, соседка по лестничной клетке, вначале помогает преодолеть депрессию. Стефан влюбляется в нее, но вдруг замечает, что девушка стала пренебрегать им. Режиссер Мишель Гондри пытается разрулить этот сюжет с помощью снов главного героя, старый прием в кинематографе. Видение его, Стефана, не поэтичны, не таинственны, не красивы в привычном смысле слова. В них нет загадочных существ и странных пейзажей, которые поражают воображение. И тем не менее, это сны, где реальность переплетается с воображением. Но это не значит, что в фильме «Наука сна» сбываются мечты. Хотя, конечно же, картина повествует о любви, трогательной, наивной и забавной. Забавное – это именно то слово, которое подходит к описанию этой истории.
Это была московская афиша. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор-ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя итоги прошедшей спортивной недели, уделят особое внимание чемпионату мира по водным видам спорта и американскому опыту в спортивном бизнесе. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами до полудня. В 12 часов слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго!
Я уже ясно сказал, что наложу вето на законопроект, который ограничивает действия нашего командования на территории Ирака.
В Новосибирской области еще 12 субъектов федерации могут лишиться так называемых северных надбавок.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тело ребенка на заброшенном пустыре обнаружили местные бомжи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.